Очень рад, братья и сестры. Я очень рад, что у вас есть Библия, даже когда вы знали, что меня может не быть на собрании. Я рад, что вы носите их не ради меня, хотя я борюсь за это. Мы действительно нуждаемся в Писании, чтобы каждое слово для нас засияло, чтобы оно стало для нас знакомым, чтобы оно стало для нас живым, которое бы нам проповедовало. Поэтому хорошо, если мы запоминаем, где оно в тексте, хорошо, если мы делаем пометки, это нужно нам, всем нам очень нужно. Откройте, пожалуйста, послание Ефесянам. Мы будем продолжать сегодня изучать это послание. Мы находимся в 4 главе, и сегодня я скажу 42-ю проповедь на эту тему, на это послание. Мы с вами находимся... Напомню, это послание делится на две части. Первые три главы закладывают глубокий богословский фундамент. Такие хорошие, глубокие основания веры христианской. И вторые три главы посвящены практике христианской жизни. И это неспроста так, мы об этом уже говорили. Невозможно практиковать христианство, если мы не понимаем глубин Евангелия, глубин веры нашей, глубин того, во что мы верим. Скажу еще так, глубин богословия, теологии. То есть, собственно, из чего состоит христианство? Невозможно практиковать успешно. Мы будем жить во грехе. Поэтому мы видим так послание. И с 4 главы началась практическая часть. И давайте прочитаем, чтобы обновить в памяти, 4 главу с 17 стиха. Здесь особенно ярко Павел начинает говорить о преобразовании нашей практической жизни. Недостаточно формального христианства, недостаточно религиозности, недостаточно каких-то там чувств, переживаний, ощущений, недостаточно говорить как-то таинственно о чем-то. Необходимо, чтобы наши сердца были изменены Богом, и это должно быть видно в плодах нашей жизни, в праведности нашей жизни, в практическом реализации нашей жизни. 17 стих и ниже. «Посему я говорю и заклинаю Господа», особенно призывает, «чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности, по пустоте ума своего». Что с ними? «Будучи помрачены в разуме, тьма у них там, отчуждены от жизни Божией, они оторваны от реальной жизни, которая только от Бога». По какой причине? По причине их невежества. Они, опять же, не разумеют, не понимают. И по причине ожесточения сердца их. И результат. Они, дойдя до бесчувствия, они уже не различают. Предались или посвятили себя распутству. Так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Их влечет, их сердце тянет на пути греха. Они не могут остановиться. Их разум наполнен тьмой, они безрассудны, они невежественны. Они не понимают, что есть хорошо, что есть плохо. Они не понимают, что с ними происходит и почему они этого жаждут. Но вы... И он обращается к истинным христианам. Но вы не так познали Христа. Вы познали Христа иначе. Когда вы посмотрели на Него, вникли в Него, исследовали Его, если так можно сказать, увидели, какой Он есть, и о чем Он говорит, и куда Он нас зовет. Вы Его познали таким, какой Он есть поистине. Те народы неправильно видят Христа, но вы верно видите. И как это выражено? Потому что вы слышали о нем и в нем научились. Не просто слышали что-то о нем, но вы научились в нем, вы изменились, вы стали другими от него. Так как истина в Иисусе, это истинная правда, он изменил вас. И вот чему научились. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, то есть греховный способ жизни. Этот человек или этот образ жизни истлевающего в обольстительных похотях. Желания нашего сердца обманывают нас, и они разрушают, растлевают нашу жизнь. Вот этот образ жизни, вы наученные Христом были отложить его. Если вы истинно познали Христа, вы очевидно будете практиковать убеждение и жизнь, которая говорит, что нужно отложить этот образ жизни. Нужно снять с себя одежду греховную и отложить ее. А обновиться духом ума вашего, вот этот мостик от греховного способа жизни к праведному – вам нужно преобразоваться, обновиться, стать новыми, похожими на Христа через преобразование вашего разума, через то, что истина входит в ваш разум, то есть в ваше сердце, меняет ваше сердце, меняет ценности, меняет объект, которому вы поклоняетесь, то, ради чего вы живете, то, что вы считаете сокровищем, ради которого стоит жить. Эта истина преобразует, И в результате вы научены Христом и облечься в нового человека, то есть в новый образ жизни, созданного по Богу. То есть этот образ жизни соответствует Богу. Он отражает Бога на земле в практике, в праведности и святости истины. Вот, вот как вы познали Христа. По-другому ваша жизнь преобразуется. Люди, которые утверждают, что веры достаточно, и если когда-то я сказал, что я верю во Христа, и даже помолился молитвой покаяния, а потом я живу, и моя жизнь ничего не изменилась, и они говорят, вот это есть истинная вера евангельская, вот только верой мы спасаемся. Эти люди очень заблуждаются. Мы спасаемся только верой, только Христом, только благодатью. Но если мы этим спасаемся, это обязательно будет видно в нашей жизни. Это то, о чем здесь говорится. Если мы научились, если мы познали Христа, наша жизнь изменяется. И после этого он продолжает. Посему, исходя из этого, раз мы так познали Христа истинно, посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Отвергните ложь от лжи к истине. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. От неправедного гнева к праведному. И 28 стих. Кто крал, впредь не кради. Это стих, который мы сегодня будем изучать. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. И дальше он продолжает. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших и так далее. В следующих главах он учит о том, что должно проистекать из нашего познания Господа. О том, о той практике жизни, которая строится на фундаменте глубокого понимания основ веры. Он учит тому способу жизни или тому образу жизни, который невозможен без первых трех глав послания Ефесянам. Невозможен без углубления в истину. Мы можем некоторые элементарные вещи изменить в своей жизни. Курение, там, алкоголизм, или как бы трудны они ни были, там, не ругаться матом, ходить на собрание. Но реального освящения практического мы не переживем. Это будет просто христианская культура, это будет христианский клуб, будем делиться разными историями друг о друге, впечатляться страданиями, трудностями. Бог где-то будет, конечно, с нами продолжать работать, но глубокой трансформации не произойдет. Поэтому мы с вами, наверное, 35 проповедей, я точно не помню сколько, мы вникали в первую часть. Мы вникали в богословие, это нам нужно. Итак, сегодня мы изучим этот 28 стих. Давайте обратим внимание, как он построен. Кто крал, вперед, или более, это же слово может быть переведено, кто крал, более не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное и результат, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Интересно, вот это слово крал на греческом звучит клепто. Помните, клептомания, такое понятие есть. Это от этого греческого слова произошло. Во-вторых, мы здесь видим в тексте два призыва. Кто крал, не кради. То есть ясное повеление, вы раньше воровали, перестаньте воровать. И второе, лучше трудись, это второй призыв. То есть Бог призывает не просто перестать воровать, но Он призывает трудиться. И потом, как бы такой скрытый еще один призыв есть, он заключает после слова «чтобы». То есть говорится, для чего нам трудиться, чтобы мы могли еще нечто третье делать. То есть напрямую здесь нет призыва, там, например, занимайтесь материальным служением, уделяйте нуждающимся. Но говорится, ради чего мы трудимся, к чему призывает нас Бог. Таким образом, можно здесь увидеть два ясных призыва и один такой полуясный, скажем так. Ну, он тоже для нас призыв сегодня будет. И еще одно наблюдение. Смотрите, этот стих очень ясно отражает сам механизм освящения, который записан с 22 по 24 стих. Даже с 20 на самом деле этот механизм описан. То есть говорится, что мы что-то должны отложить или совлечься, в Колоссянам другое слово использовано, такое же учение. То есть снять с себя одежду и одеться в другую одежду. И здесь как раз Павел и продолжает так. Вы воровали раньше, снимите это с себя, а вот чем займитесь. Трудитесь и заботьтесь о нуждающихся из того, что вы получаете за свой труд. И далее в проповеди мы так и обратим внимание. Мы посмотрим на призыв не воровать, потом мы посмотрим на то, как механизм освящения помогает нам перестать воровать. И потом мы посмотрим на призыв к труду и к материальному служению, к заботе о тех, кто нуждается в материальных каких-то вещах. Итак, призыв не воровать. Кто крал, вперед не кради. Во-первых, чтобы понять этот призыв, чтобы к себе можно было применить, нужно понять, что имеется в виду под воровать. Мне кажется, большинство людей, которые воруют, считают, что они не воруют. Ну и тем более христиане, уж явно, кажется, не воруют. Но на самом деле это не совсем так. Мы просто посмотрим, что такое воровство в Библии. Это не простой примитивный грабеж на улице. Это намного более тонкие вещи. Потом просто посмотрим, что такое воровать, и тогда мы сможем этот призыв применить к себе. Павел пишет в церковь и говорит, чтобы они не воровали. Он не пишет каким-то безбожникам, он не в тюрьме тут проповедует, все воры посажены, и он им там проповедует. Перестаньте воровать. Он проповедует в церкви. Поэтому нам очень важно разобраться, что Бог подразумевает под кражей, потому что мы очень часто Слово Божье не знаем, что такое кража, и в результате мы не применяем это к себе. Для нас это формально, мы как бы можем посидеть, послушать, разобраться, что-то понять, но к себе мы это не применяем. Ну, может быть, кому-нибудь, но не к себе. И поэтому мы сейчас вникнем в Писание, чтобы понять, что значит кража, и тогда мы сможем этот призыв не воровать к себе применить, если мы заметим воровство в своей жизни. Увидим, что оно есть. Давайте откроем книгу Левит в Ветхом Завете, 19 главу. Есть много текстов о воровстве, многие можно было бы читать, я вот эти выбрал. Левит 19, 13. Перечисляется много разных повелений, которые Бог давал Израилю через Моисея, израильскому народу через Моисея в пустыне. И вот 13 стих. «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». То есть он говорит, не обижай ближнего и, в частности, в чем не обижай, не грабительствуй. То есть не грабь его, не забирай у него то, что ему принадлежит. И нам кажется, грабительство – это какое-то что-то страшное, такой разбой там, с выстрелами, с поножовщиной, ну что-то такое ужасное. Но применение здесь дальше, он говорит, очень простое. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Если ты нанял наемника на один день, он работает у тебя, есть определенная плата, ты не имеешь права не отдать ее ему вечером. Ты не можешь ему сказать, приходи завтра утром, я тебе отдам. То есть… И это очень связано, видите, это очень близко к рассуждению о воровстве. Это и есть воровство. Когда мы забираем у другого то, что принадлежит ему. Или, если говорить о плате, если оно еще у нас, или мы не отдаем ему то, что принадлежит ему. Мы пользуемся чем-то, что нам не принадлежит. Мы этим как хотим пользоваться, управляем, сколько хотим и тому подобное. Это есть грабеж, это есть воровство. Это то, что мне не принадлежит, я не имею права этим пользоваться. Давайте еще один отрывок. Левит, 6 глава. Кстати, если вы вспомните, одна из 10 заповедей – не кради. 8 заповедь. И когда мы думаем об этом, в 10 заповедях выражены фундаментальные принципы праведности перед Богом и фундаментальные принципы вообще жизни. Если это в обществе нарушается, если воровством наполняется – общество, оно само себя уничтожает, оно разрушается. Потому что это абсолютно фундаментальные принципы жизни людей в семье или вообще во всей стране. Наша страна пропитана воровством. Кстати говоря, наша страна пропитана убийствами. Я недавно прочитал статистику про Россию, и мне кажется, у нас не другая статистика. По-моему, 7 из 10 детей убиваются. Абортами. Просто задумайтесь. Можно посмотреть, сколько тысяч или миллионов детей рождается, умножить это на 7 или не на 7, по пропорции сделать, сколько это миллионы людей. И это есть убийство. Это так Библия учит. Мы это называем абортом каким-то или чем-то там еще, какими-то другими словами, мы не осознаем, насколько нация погрязла во грехе. И в воровстве то же самое. Давайте, Левит, 6 глава, с 1 стиха. Первые 7 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление перед Господом и запрется». Вот это слово, закроется, да, еще корректнее было бы перевести, будет обманывать. И начнет обманывать. утаивать что-то. Начнет утаивать что-то перед ближним или обманывать ближнего. И запрется пред ближним своим в том, что ему поручено. То есть ему было что-то дано, он преступным образом этим как-то там пользуется неверно и обманывает его. Ну, я не знаю, где-то потерялось, я сейчас не могу, у меня сейчас какая-то ситуация, ну, ты же должен мне вернуть долг. Ну, понимаешь, и человек в это время покупает что-то для себя или живет с таким же стандартом жизни, как и раньше жил. Он считает, что нужно пожертвовать тем человеком, но не собой, не своим образом жизни, сделать его скромнее. И запрется перед ближним своим в том, что ему поручено или у него положено. Он тоже начнет обманывать, что-то он сохранял, а то, что ему не принадлежало. Или им похищено, он забрал это реально с хитростью этого человека. Или обманет ближнего своего. Или найдет потерянное, что кто-то потерял, и он просто, это у нас, да, если кто-то потерял ничье, значит, мое, мне принадлежит. Это воровство. Я еще этого коснусь. И запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат. Там, не-не-не, клянусь Богом, этого у меня нет. Начнет какие-то употреблять там доводы и доказательства, чтобы не отдавать это. То согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное. Что есть похищенное? Что есть украденное? Что там выше написано? Что ему поручено, и он не отдает это воровство. Что у него положено на сохранение, он не отдает это, и это воровство называется, это похищение. Или непосредственно похищенное и так далее. Или потерянное, это тоже похищенное. То согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил. Не отдает плату, которую должен начальник, он ворует зарплату. Или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Он забрал это себе, он ворует это. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю, еще добавить 20% того, что он забрал. Еще 20% цены этого он должен отдать, чтобы возместить ущерб, который нанес. То есть, если удерживается зарплата, она должна отдаваться плюс 20%, если по Библии. И отдать тому, кому принадлежит, видите, отдать тому, кому принадлежит. Есть определенная граница, есть определенные вещи, права какие-то, какие-то ответственности, которые принадлежат мне. Есть какие-то другому человеку. Есть определенная граница, которая разделяет эти права. Может быть, есть какие-то общие права в каких-то ситуациях. Ну, не может быть, они есть. Но в частности говорится о том, что что-то мне принадлежит, что-то другому. И когда я нарушаю эту границу и вторгаюсь на его территорию, за которую он отвечает перед Богом, и я не позволяю ему управлять этой территорией, так как он хочет, или я ею сам управляю, я пользуюсь этим, как я хочу. Это есть воровство. Это когда я забираю, завладеваю чем-то, что мне не принадлежит. Или не позволяю таким образом человеку этим пользоваться. Это есть воровство, и его нужно исправлять сполна, приложить тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит. В день приношения жертвы повинности, в Израиле был такой день особенный, жертва повинности, и за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. Прежде чем он принесет жертву повинности, он должен вернуть это и еще 20% сверху вернуть. И потом принести жертву повинности. И если он это не вернул, это жертва повинности, это религия, формальность, это ложь. Бог ненавидит такие жертвы. Бог ненавидит такие свершения ради Бога, которые не начинаются с того, что я перестаю воровать, перестаю пользоваться тем, что мне не принадлежит. Перестаю это возвращать с 20% прибылью тому человеку. Богу не угодны такие богослужения, Богу не угодны такие служения, Богу не угодны такие какие-то красивые вещи христианские, которые мы делаем. Он будет продолжать с нами говорить об этом грехе и говорит: исправь это. Тогда ты будешь очищен, и тогда то, что ты делаешь, будет делаться с верным сердцем, будет чисто, будет неугодно, и я благословлю тебя. Твою работу, которую ты делаешь и стараешься делать праведно, я благословлю ее, если ты верно платишь зарплату своим подчиненным. Если ты верно обращаешься с имуществом, которое ты на работе используешь, которое принадлежит владельцу этой компании. И ты не воруешь у него тем, что ты просто пользуешься этим плохо, разрушая это. И Бог тогда тебя благословит. Воровство – это завладение тем, что тебе не принадлежит, тем, на что ты не имеешь права перед Богом. тем, на что принадлежат права другому человеку. 15 вариантов воровства хочу вам предложить к размышлению. Их было меньше, но по мере моей подготовки становилось больше. И возможно, это не все. Первое – ограбить кого-то. Квартира, нападение, грабеж – очень очевидная вещь, то, что нам легко думать. Второе – забрать тайком. Хитро. В общем, когда-то в детстве, я помню, друг пришел ко мне с машинкой, мне машинка понравилась, и я сделал так, чтобы он ее забыл. Я как-то ее так положил. Я не то, что себе, я просто сделал, чтобы он ее забыл. Третье – вымогательство взятки. Это есть воровство. То есть не делать то, что мы должны сделать без дополнительного вознаграждения. Мы живем в мире, в который пронизан взяточничеством. В котором менталитет людей сейчас такой, что «а как по-другому? Это только так должно делаться». Ну все так делают, почему? То есть, и даже те, которые приходят, они в общем нормально это воспринимают. Это есть грех воровства. Есть отдельный грех взяточничества описан, но по сути это то, что нам не принадлежит. Мы должны оказать какую-то услугу человеку. Это наша ответственность на работе, например, у нас. Мы ее должны сделать, мы обязаны это сделать перед Богом. Это наша служебная обязанность. Но мы их не хотим делать, потому что у нас есть свои причины. У меня маленькая зарплата, все берут. А если дают, почему не брать? Или что-нибудь в этом роде. И поэтому мы говорим о том, кстати, взяточничество – это преступление, то есть юридически это наказуемое дело. За это реальные в тюрьмы должны садить. К сожалению, у нас другая ситуация, как в Библии написано, что когда царь в притче где-то не воюет за праведность, не наказывает за беззаконие, то беззаконие наполняет страну. То есть когда никто не реагирует на это очевидно. Начальникам очевидно, какое взяточничество. Просто они не хотят с этим ничего делать. Более того, тоже очевидно, они какую-то часть того, что взятки люди получают, они не все себе берут, какую-то часть они еще отдают наверх. Поэтому это одобренная сверху донизу система. Мы живем в такой системе. И поэтому мы можем являть Христа через то, что мы будем верны и не будем частью системы взяточничества. Это некоторых из нас ставит в очень сложное положение. Есть работы, которые, кажется, не имеют смысла без взяточничества и так далее, и так далее, и так далее. Хочу тоже сделать разницу. Библия учит о разнице между, взяткой и подарком. Ее нужно разделять, это нужно понимать. Взятка дается для того, чтобы написано... там, извратить суд, то есть человек должен как-то так вот делать, мы даем ему взятку, чтобы он там что-то, в общем, сделал, как нам бы это хотелось. Ускорил наш процесс, там, без очереди, или там, внимательнее нас посмотрел, или еще что-нибудь. Или, ну, разные есть вещи. Или он систему такую выстроил, и ты без взятки к нему не подаешь. Другое дело, подарок, когда ты используешь, Библия говорит, с подарком дойдешь до царя, то есть подарок – это что-то, что располагает людей и тому подобное. И здесь тонкая грань. Следующее, четвертое. Взять себе забытое кем-то – это воровство. Мы, кто вырос в Советском Союзе, я так не мыслил много лет, я сам не так давно, не то что давно, когда-то я нашел мобильный телефон, когда только мобильные телефоны появлялись, какой-то американец его потерял, как выяснилось. И я долго мучился отдавать его. Ну, во-первых, как его найти? Но его можно найти. Можно позвонить, сказать номер, и они могут позвонить ему. В общем, я так сделал. Я недели две мучился, отдавать, не отдавать. Или там неделю, не помню. Потом я все-таки решился, нужно отдавать, это будет грех. И потом вычислил через компанию этого человека, и он какой-то там супербизнесмен, его секретарь на меня наехала. Где вы ходите, там, что вы себе там позволяете, столько не возвращать? Я ей говорю, вы, наверное, не понимаете, я просто так возвращаю. То есть без вознаграждения. Она раз изменилась в голосе, и потом ко мне приехал охранник, забрал телефон, извинился за секретаршу, она там на меня сильно уже наехала. И предложил мне купить бутылку водки. И я не согласился, нет. Хотя, может быть, для растирания можно было бы и купить, но как-то мне растираться тогда не надо было. Забытое. Буквально вот в Бресте я нашел чехол от мобильного телефона в кафе, я просто дал бармену, чтобы он вернул. Пятое. Присвоить государственное себе. Как мы думаем, ничье. Это не ничье. Ну, например, если какая-нибудь труба где-то закопана, да, на ней раньше висел знак, мы не можем эту трубу срезать себе домой. Это она, многие люди так делают, да, это типа нормально. Или если на заводе где-то там под забором уже 3 года лежит и ржавеет, лучше бы послужило доброе дело, мы не можем перекинуть через забор и после работы забрать ее себе. Или если мы работаем, и тут можно просто, мы что-нибудь делаем, есть вещи, которые можем списывать, как будто бы они бракованные. И мы просто заберем, а все равно, в принципе, мы увидели, что хватит этого всего для того, чтобы сделать то, что нужно, там что-то, не знаю, построить, ремонт или я не знаю. Мы не можем так делать, это не ничье, это принадлежит или всему государству, или отдельной компании. Это воровство. Смотрите дальше. 6. Купить то, что продается налево, то есть воровано, это участвовать в воровстве. Какой-то человек просто что-то налево продает. Ну, одно дело, когда зарплату выдают, не знаю, шинами от машины. Это другое дело, купить у него. Потому что у человека так зарплата выдается. Но совсем другое дело, когда кто-то налево продает. Он просто продает чуть дешевле. И таким образом, это воровство. Бог своим провидением не поместил нас в страну, в которой вот то, что мы хотим купить, какая-нибудь там доска или какой-нибудь принтер, по такой цене, по которой мы хотим. Мы в стране где-то, например, очень дорого. И это Божий промысел для нас. Это не Божья подсказка покупать то, что продается налево. Быть умнее, быть проворнее, просто знать, вращаться, знакомства. Ну вот все, так сказать, у тебя на мази, и ты раз-раз-раз, где тебе нужно, ты хоп-хоп-хоп, и сработало у тебя. И еще и братьям-сестрам помог. Бог нас не помещал в такую страну. Если это дорого, да, мы, может быть, от этого страдаем, да, может быть, мы это себе не можем позволить, но это Божий промысел, это Божий замысел для нашей жизни. Мы должны нести это страдание или это там какое-то ограничение. 7. Жить на шару. Такое есть вот выражение. Например, пользоваться добротой других людей. Например, ты не хочешь работать, зарабатывать, не хочешь летом, у тебя ты студент, ты можешь пройтись по знакомым, поесть. Вещи попросить попользоваться там, и тому подобное. Это не принадлежит нам. Бог хочет, чтобы мы работали, чтобы мы заботились о себе, чтобы мы не лентяничали и просто пользовались другими вещами, просто на шару. Есть люди, у которых нюх на это дело. Они очень быстро замечают, где что, чем можно попользоваться. И это не отражает Христа, это не отражает Бога. 8. Неотдавание долга вовремя, как мы договорились, это есть воровство. Если мы заняли у кого-то деньги или что-то, или какую-то вещь, и пришло время ее возвращать, это значит, мы должны пожертвовать собой, а не тем человеком. Ну, у него и так много, а это ему роли не сыграет, это не важно. Мы не имеем права быть неверными этому человеку. Мы можем с ним поговорить прямо и переговориться на другой срок, если для него это нормально. Если мы в смирении и кротости говорим, а не надавили на него, и он уже готов что угодно нам разрешить сделать. Но это есть воровство, когда мы не отдаем. Если вы не отдали долг, кому-то вы обещали, вы воры. Мы воры. Если мы не отдаем вовремя, мы воры. И Библия к нам говорит, если крал прежде, не кради. Это не отражает Христа. Кстати говоря, когда мы занимаем деньги в банках, эти банки, это не абстракция какая-то. Есть какое-то, фильмы есть романтические про воров, которые не воруют у людей, они в банках воруют. Людей они не играют. Это вот они, и такая целая романтика воровская. Как это круто, как они рассчитали все. И ты мечтаешь с детства, с юношества, вот стать бы таким вором. Вот это жизнь. Да, как Леонов когда-то говорил. Что там, украл, выпил, сел. Да, вышел, украл, выпил, сел. Романтика. То есть я такую романтику фильмы навязываю. Это воровство, братья и сестры. Будучи христианами, это написано, то, что Ефесянам, это к христианам. Мы можем быть ворами. Поэтому если мы вовремя не отдаем наш долг то ли человеку, то ли банку, нам нужно решать этот вопрос. Нам нужно делать все, что мы только можем, чтобы быть верными до конца. Да, иногда есть форс-мажорные обстоятельства, иногда есть, там, тебя, может быть, обворовали, или что-то случилось очень радикально, но мы должны очень верно проходить эту ситуацию. Мы должны приходить в банк и стоять на позиции, что мы должны это вернуть. Если мы заключили такой договор, мы должны это. Но у меня такая ситуация, и мы можем это обсуждать там, с банком, с служащими, и объяснять свою ситуацию, чтобы как-то из этого выходить. Но мы не должны с такой претензией приходить, что я вам типа ничего не должен, но вы там требуете, все равно с меня не стребуете. У меня тут папа юрист, а мама адвокат, и еще там бабушка судья, вы меня все равно тут не схватите. Поэтому давайте уж вы радуйтесь, что я вам хоть что-то отдаю. Такого не должно быть отношения, это воровство. Девятое, откаты. Такое есть слово, да? Когда, кто не знает, я вам сейчас расскажу, как деньги делаются. Например, я делаю кому-то ремонт, и нужно купить стройматериалы. Мне дал хозяин деньги, я пришел, сказал ему, что это стоит столько-то, мне еще и любой чек выпишут на базаре, а на самом деле это стоило меньше. И вот то, что меньше, я себе забрал. И это есть нормально, потому что все там прорабы или как они, все ремонтники с этого живут. Это есть воровство. Если мы хотим с этого жить, нам нужно договориться с хозяином о том, что мы будем, если мы найдем дешевле, то тогда мы это оставляем себе. И если хозяин согласится, мы имеем право так делать. Если не согласится, может быть, зарабатывать на жизнь ремонтами не получится. И тогда нужно менять работу. Но не присаживаться на эту систему. Есть еще другой способ. Можно хитрее поступить. Некоторые начальники знают, что есть откат, и они ходят с прорабами покупать стройматериалы на рынок. Но как делают умелые люди? Они раньше приходят на рынок и договариваются с человеком. Сколько стоит? 1000 гривен. Давай я завтра приду с начальником. Ну, поторговались, 950. Давай я завтра приду. Ты скажи 1100. Как бы... Ну, в общем, я тогда у тебя куплю большую партию. Ему выгодно. Хорошо, это нет проблем. Рынок с этого живет, опять же. Вот ты приходишь к начальникам, вот самая дешевая точка, давай подойдем. А можешь еще с тремя договориться, пройтись. Тот тебе скажет 1500, тот 1300, и там ты можешь им тоже откаты дать. И этот третий скажет, у меня 1100. И хозяин еще думает, вот это у меня прораб, подешевле нашел, выбил, все, молодец. В следующий раз не пойду с ним на базар. Это откаты, это воровство. Это называется откаты, но в Библии это называют воровство. Очень просто. Десятое. Проезд зайцем. Это воровство. Мы не имеем права так ездить. Мы должны платить деньги. Если у нас нет денег, значит Бог повелевает нам ходить пешком. Это Божий промысел. Это нормально. Нужно ходить. Если это безвыходная ситуация, значит нужно что-то делать. Нужно делать какие-то шаги. Есть разные шаги, которые можно сделать, чтобы решить проблему недостатка материальных средств. Но не с помощью воровства. Соответственно, турникеты не перескакивать в метро, на трамвае даже одну остановку не проезжать бесплатно, на троллейбусе, на автобусе, в электричке, в поезде не перебегать из вагона в вагон и тому подобное. Удержание зарплаты или чего-то, что мы пообещали другим людям, это тоже воровство, я уже об этом сказал. 12. Воровство при продажах, неотдавание сдачи. Я как-то был на рынке, где мне интересно, человек считал там 12.50, он говорит 13. Я вижу 12.50, он видит, что я вижу, он мне говорит 13. Ну, ладно, 13, не было времени с ним рассуждать. Или ложные весы и тому подобное. 13. Неаккуратность в использовании чужого может быть как воровство. Мы можем пользоваться, беря что-то чужое, попользовались, повредили это или сломали, тихонько отдали, чтобы он не заметил, что мы это сломали. Это не я. Это как-то у тебя потом сломалось. А попробуй доказать, это очень трудно. А если это два христианина, нужно доверять, и сложно, ты уже придумываешь, может действительно как-то молния с неба ударила, пока я спал, и это сломало. Ну, то есть, но это есть воровство, то есть мы воруем то, что нам не принадлежит. Или мы это повредили, или мы этим пользуемся дольше, чем мы договорились и тому подобное. Неаккуратность использования чужого. 14. Воровство чужого времени или покоя, можно сказать. Когда мы опаздываем на какую-то встречу, мы можем, смотря какая встреча, да, это может быть нормально опаздывать, такая естественная ситуация, никто не ожидает точно. Но есть вещи, когда мы ожидаем. Когда мы опаздываем, например, на богослужение, мы хотим вместе собираться и поклоняться Богу, спокойно настраивая свои сердца, мы не хотим отвлекаться на тех, кто опаздывает. Когда мы опаздываем, мы должны понимать, это не просто нормальная вещь, это не просто обычная, да, я такой человек, у меня такой характер. Это то, что мы делаем против других людей. Опять же, я сейчас не призываю с укором смотреть на каждого, кто опоздал. Есть разные причины опоздания. Есть уважительные. Иногда человек опоздал, и слава Богу за это. Он что-то сделал верное, то, что должен был сделать. Может быть, кто-то умирал, он его тут откачивал, а мы тут все на него обозлимся. Так не должно быть. Но мы должны себя оценивать. И последнее, нарушение библейских границ ответственности или ролей. Это еще один такой способ, я бы сказал, воровства, когда то, что нам не принадлежит, например, какой-то человек, ну, имеет какую-то, например, ребенок уже повзрослел, и он должен уже сам распоряжаться там своим временем, но есть такие родители, которые так сильно любят ребенка, но они просто манипулируют и не дают ему возможности принять решение и ошибиться, например, и пострадать. Они из такой высокой любви лишают его возможности делать свои ошибки. Или другие вещи, когда люди там на работу устраиваются, одно описание ответственности, а потом кто-то на них взваливает все остальное. И это тоже вторжение на территорию. Об этом можно много говорить, много разных есть примеров. Я не буду больше об этом говорить. Я хочу несколько отрывков вам показать, насколько серьезен призыв не воровать. Посмотрите Иова 20 главу. Книга Иова, 20 глава, с 19 стиха. Это речь одного из друзей Иова, они во всем были верны, но это, в этом они были верны, я потом еще другой отрывок покажу. 20 глава, с 19 стиха. «Ибо он угнетал, отсылал бедных, захватывал домы». Видите, то, что ему не принадлежало, угнетал, то есть пользовался, ну, людьми и так далее. «Захватывал домы, которых не строил, не знал сытости во чреве своем и в жадности своей не щадил нищего, не щадил ничего. Ничего не спаслось от обжорства его». Видите, описывается состояние его сердца. Это ненасытимость, это желание больше и больше, желание легким путем, желание, не трудясь, получить то, что тебе не принадлежит, желание, очень не напрягаясь, захватить что-то и этим пользоваться. «Ничего не спаслось от обжорства его, зато не устоит счастье его». Не устоит счастье его. Он не будет счастлив от этого награбленного. Он порадуется об этом 5 или 25 минут, или 5 дней, но вся его жизнь не будет наполнена счастьем. Бог накажет за такие дела. Бог это делает. «В полноте изобилия будет тесно ему. Все есть, а ему нет счастья. Всякая рука обиженного поднимется на него. Когда будет чем наполнить утробу его, он пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни в плоти его. Убежит ли он от оружия железного, пронзит его лук медный. Станет вынимать стрелу, и она выйдет из тела, выйдет, сверкая сквозь желчь его», то есть желчный пузырь его разорвет. «Ужасы смерти найдут на него». Он захватывал то, что ему не принадлежит. «Все мрачное сокрыто внутри его». Изнутри это все греховное. «Будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый. Зло постигнет и оставшееся в шатре его. Небо откроет беззаконие его, оно станет очевидным, и земля восстанет против него. Исчезнет стяжание дома его». Стяжание – это когда он накопление, он стяжательство, то есть он хотел, стягивал на себя вот все, что хотел иметь. «Исчезнет стяжание дома его. Все расплывется в день гнева его. Вот удел человеку беззаконному от Бога и наследие, определенное ему Вседержителем». И есть много-много-много других мест, которые говорят о ужасных последствиях, когда мы просто неправедными путями хотим себя там обогатить. Притчи, первая глава, еще один текст. Притчи, первая глава, с 10 стиха. Вообще интересно, Соломон наставляет своего сына в книге притч. Он в самом начале говорит, 7, 8, 9 стих, он говорит, что начало мудрости – страх Господень. И потом сразу приходит вот к этой ситуации о разбое и о воровстве. Это очень искушающее дело, это сильно нас влечет. Поэтому он сразу к этому приступает. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства. Подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, ты будешь один из нашей мафии, ты будешь один из нас. Мы примем тебя как коллектив в Ты впишешься в наш коллектив. Склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними. Удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть. Птицы не попадут в эту сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Эти пути будут наказаны. Эти птицы попадутся в свои силки. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Бог утверждает, оно, это добро, отнимет жизнь у завладевшего им. А в Иова написано, отнимет счастье. Не будет от этого счастья. В первое послание Коринфянам, 6 глава, с 8 стиха говорится, что воры Царства Божьего не наследуют. Те, которые не отказались от вороста в своей жизни, это может быть одним из свидетельств того, что человек не рожден свыше. Он просто еще не знает Бога. Бог утверждает, что воровство всегда приводит к ужасающим последствиям. Воровство не является милой забавой или невлиятельным грехом. Просто что мы делаем, и вроде это никак на нашу жизнь не влияет. Но несмотря на очевидные ужасающие последствия воровства, люди продолжают очень сильно искушаться воровать. Я вспоминаю, когда в детстве я первый раз, или первый, который я помню раз, когда я своровал, это были счетные палочки в детском садике. Я помню, как я ходил целый день, и я смотрел, где они. Я мог смотреть в другую сторону, я их видел каким-то там спинным мозгом. Я знал, где они лежат. Они мне сулили счастье, они притянули меня к себе. Они просто были совсем не такие, как все остальные наши палочки. Они были самые лучшие, они просто, это была большая жажда. Они лежали в уголку, там на земле, на площадке, и я ждал, как бы это сделать незаметно, чтобы... Это были палочки одной девочки. И потом я такие их стянул, украл, пришел домой, с мамой показал ей. И моя мама отвела меня в детский садик, чтобы... Я очень плохо себя чувствовал, она отвела меня, чтобы я их вернул. Я ей благодарен, что она дала мне пережить такое наказание, очень тяжелое наказание, очень трудное, но очень библейское. Надо было бы еще только 20% сверху, наверное, сделать. Но я испытал ужасные последствия, стыд, и я понял, что эти палочки не стоят тех последствий, которые я пережил. Это помогло мне потом бояться воровать, хотя я вам рассказал про машинку тоже. Это уже было позже. И были, наверное, ну не наверное, были и другие вещи. Хотя я не воровал у родителей деньги никогда. Не знаю почему. Как-то они меня научили. Но, то есть мы очень сильно искушаемся, почему люди воруют, несмотря на такие ужасные последствия. Даже это очевидно, людей в тюрьму садят. Некоторые люди мобильный телефон на улице у кого-то заберут, и еще там 100 гривен, и потом 5 лет в тюрьме сидят. И хорошо было бы, если бы они 5 лет себя били кулаком по голове и говорили «идиот». Они так не всегда делают, они в тюрьме не исправляются. Они в тюрьме узнают новые стратегии, они в тюрьме приобретают часто новый менталитет, что жить и работать за мизерную зарплату – это лох только сделает. А нормальные, реальные девчонки, они будут реально воровками. Или ладно, уже такая глупая воровство, ты уже не будешь, умнее нужно становиться, что нужно как-то думать, как это делать. Есть посерьезнее, уже вагонами воровать или как-то… Ну это не воровать, это там откаты, это уже современный мир по-другому можно назвать. Они это приобретают, но… Корень их сердца не изменился. То, что их тянуло к воровству, у них осталось. Это жажда невероятная, ужасающие страдания после этого. Но все равно человек не может себя смирить, чтобы упорно трудиться, иметь меньше, если нужно, быть намного меньше иметь, намного больше трудиться с потом и кровью и радоваться от праведности, и радоваться от спокойствия, что не боишься, когда скрипит дверь, и кто-то там идет, и милиционера не шугаешься, или не ждешь наказания от Бога. Сильное-сильное желание. Давайте сейчас подумаем, почему вообще люди грешат. То есть мы видим в этом тексте, откройте еще раз послание Ефесянам. В тексте написано, кто крал, вперед не кради. Очень понятный призыв, не воруйте. И потом он дальше, то есть совлекитесь вот этого, но облекитесь в другую жизнь. Лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было еще уделять нуждающемуся. Даже не только для себя трудись, но и чтобы и другим послужить. То есть жертвуй собою, жертвуй своими приобретениями ради других. Это не просто так написано. Почему Павел призывает не просто перестать воровать? Перестаньте воровать, все. Достаточно. Это не меняет проблему. Это не изменяет внутренность нашего сердца. Мы воруем, потому что у нас там есть желание, у нас есть ценность, которая подталкивает нас к воровству, к легкой добыче, подталкивает нас не жертвовать собой, а пожертвовать другим человеком. Почему недостаточно просто перестать воровать? Почему нужно начать работать? Почему Павел призывает к труду, а не к тому, чтобы больше гулять? Не воруйте, больше гуляйте. Или, например, не воруйте, смотрите больше как-то телевизор. Или не воруйте, да возьми, женись. Почему он выбирает именно труд? Потому что это связано с тем, что в глубине нашего сердца подталкивает нас грешить. Именно об этом мы сейчас должны поговорить. Павел призывает именно к труду не просто так. Павел применяет Божий механизм освящения. Он не просто подходит к человеку, ага, ты вор, так, как же тебя перетренировать, чтобы ты не воровал? Ну, например, и что-нибудь там, он там говорит, если ты своруешь, я там тебе там ущипну, или я не знаю, или я там всем расскажу. Или... Люди испытывают очень тяжелые переживания. Коля, хватит говорить про воровство, хвали нас. Я шучу. Большинство из нас пользуются нелицензионным софтом, программами, качают фильмы, музыку. Я хотел об этом сказать, да забыл. Это воровство или нет? Я готовлю, на этот вопрос я в последнее время так, я готовлю конференцию, я не знаю, когда она произойдет, я сейчас изучаю. Есть много сложных этических вопросов. Я сейчас, может быть, это воровство, может быть, не совсем, я не могу сейчас на этот вопрос вам ответить. Просто скажу, что это не настолько простая ситуация. Например, давайте я сейчас не буду ничего об этом говорить. Наверное, я бы сказал, поступите по своей совести, по своему рассуждению, как вы это понимаете. Я изучаю это, чтобы хорошо самому понять, как Библия об этом учит, хорошо в этом разобраться. Я знаю, есть проповедники, которые очень, они обычно из Америки, очень просто утверждают, что это воровство. Кстати, списывание – это тоже воровство. Мы воруем оценку, которая нам не принадлежит. Хотя есть тоже некоторые ситуации. Я учился в институте, когда нам просто очень несбалансированная была программа, и физически мне казалось, для меня невозможно это все выучить. И я списывал иногда. Я не списывал, слава Богу, уже в семинарии, потому что иногда некоторые в семинарии списывали. Но хотя я учился это не делать. Это, опять же, целая система. Я сейчас не хочу подойти к ней очень примитивно. Я бы хотел очень, очень аккуратно с Писанием об этом сказать. Но в этом есть очень большой смысл. В этом хороший вопрос, спасибо. К сожалению, нет хорошего ответа. Итак, Павел говорит о труде, потому что он применяет Божий механизм освящения. Другими словами, как же не воровать? Ну, как же побеждать вот это желание своровать? Как побеждать желание не отдать вовремя долг, там немножко, чтобы человек подождал? И вот эти разные способы воровства. Павел говорит о труде, потому что труд есть производная именно вот этого внутреннего применения механизма. Я сейчас просто хочу, чтобы мы об этом поговорили. И тогда нам станет очевидно, почему же все-таки труд? Почему недостаточно просто перестать воровать? Во-первых, Матфея, 15 глава, 16 стиха. Там говорится, откуда вообще это воровство к нам приходит. Я уже сказал, что из сердца, но я бы хотел, чтобы мы увидели, что это не просто моя идея. Матфея 15:16. Я, кстати говоря, специально перестал себе здесь распечатывать тексты для того, чтобы листать, и у вас было тоже время найти текст. 15 глава 16 стиха. Иисус сказал, «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, ну, то есть к нам в рот, проходит в чрево и извергается вон?» То есть речь идет о физической материальной пище. А исходящее из уст, то, что мы говорим, из сердца исходит. Изнутри, из того, кто мы, из нашей личности исходит. Сие оскверняет человека. Вот то, что исходит изнутри, там неправильное что-то. Ибо из сердца исходит злые помыслы. Под сердцем Библия не подразумевает, мы часто разум и сердце, и говорим, разум это то, что мы думаем, сердце то, что мы чувствуем. Библия подразумевает под сердцем, это сердцевину нашей личности, это то, что мы думаем. И то, что мы чувствуем тоже, это сердцевина. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи. Лжесвидетельство, хуление – это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека. Иисус там на определенный вопрос отвечал. То есть речь идет о том, что почему мы воруем, как победить воровство. Мы воруем, потому что у нас есть определенные ценности в сердце, которые производят обольстительные похоти, желания, которые нас обманывают, чтобы что-то стянуть. У нас есть какая-то ценность, которая подталкивает нас. Ну, например, какая ценность? Наверное, две самые распространенные ценности. Это желание комфорта, желание жить не напрягаясь, не трудиться, не с потом и кровью, не с напряженными жилами там что-то достигать. Желание комфортной жизни и желание защищенности в жизни. Не всегда только эти ценности, ну, например, эти две ценности, они, мне кажется, более распространенные. Эти ценности внутри. Я хочу жить нормально, я хочу жить, ну, не то, что там прямо богато, как, просто нормально жить. А нормально это что такое? По моим стандартам это все иметь. Я имею на это все право. Это нормальная человеческая жизнь. Хотя очень многие так не живут, а в других странах только богачи так живут. А для меня это нормальная человеческая жизнь. Я это хочу, и я хочу там жить, но я не хочу вкалывать с утра до ночи. И я не хочу пахать. И я не хочу жертвовать много собой. И поэтому, чтобы там жить, чтобы иметь вот этот телевизор, как мне его получить? Просто есть же беспроцентный кредит, который якобы беспроцентный чаще всего. А там еще замухлеванным банком как раз тоже воровство. Это чистой воды воровство. Может быть, хватит уже? Спасибо, Коля. Это тоже воровство. Банки воруют, когда они прячут эти проценты. Они говорят красиво 0%, а потом это не 0%. И вот как бы я хочу этот телевизор, как его купить? Это нужно откладывать деньги. Но откладывать деньги, это значит вот не купить этот пончик, не сходить в Макдональдс, не купить там какой-то чехол для мобильника или что там, кому что, сережки не купить или какие-то украшения. Но это же я не могу так. Я так не привыкла. То как бы я выросла в семье, как-то родителям говорила, я хочу, и сразу это появлялось. А тут как-то, как это так, по-другому? Поэтому есть выход, я куплю это в кредит, я сразу буду этим пользоваться, хотя это даже банку, наверное, принадлежит, я точно не знаю, там, если залоговый кредит, да? Я хочу это получить сразу и мгновенно, не платя никакой цены, и очень комфортно мне, я же не напрягаюсь. А потом как-нибудь отдам. Потом это как-нибудь превращается, что я уже занимаю, перезанимаю. Иногда это в очень большие проблемы вытекает. Иногда не вытекают никакие проблемы. Но чаще всего нам так легче бывает обуздать свою плоть, некоторым легче позанимать и потом отдавать, чем накапливать. Им не хочется работать со своим сердцем, чтобы откладывать и накапливать. Легче нам жить в долг, потому что нам не нужно трудиться над собой, и нам не нужно действительно дисциплинировать свое сердце в покорности Богу, жить скромно, жить... контролируя себя, ну, как бы аккуратно наблюдая за своими растратами. Нам легче, так, славянское счастье, что оно в чем? Заработал, за пару дней растратил, вот это я шиканул, вот это жизнь. А так что, работаешь, вот это аккуратно тратишь, это же не жизнь. Ну, вот посмотришь на этих немцев, ну, он зарабатывает больше, ну, это же не жизнь. Он вот это аккуратно там все считает, вкладывает, развивает, это же вообще это глупость, это не жизнь, это не счастье. Счастье – это на широкую ногу гульнуть. Поэтому в некоторых отелях, в европейских, там есть тихонько такая подписочка «Русские не отдыхают». Я не против русских, просто там так написано. Что славянская нация, он хочет, если он уже отдыхает, то весь отель будет греметь, и знать, он отдыхает, у него есть деньги. И цыгане приехали в Египет, и там и Мадонна спела колыбельную. Я могу себе это позволить, но я не хочу, чтобы я только это знал. Чтобы колоночки были громко, мне поет Мадонна. Завтра вышел уважаемый человек, ему Мадонна на ночь пела. Поэтому нам хочется что-то получать быстро и комфортно. И вот этот идол комфорта или эта ценность комфортной жизни, она нас заставляет воровать. То есть быстро получать то, что нужно было бы достигать кропотливым трудом, откладыванием денег. Или, может быть, вообще мне это не принадлежит. Это вообще безумие эту вещь покупать. Или занимать, или и так далее, и так далее. То же самое, когда пришел кризис, многие начальники подумали, это же хороший момент, свою зарплату не урезать, но под шумок уволить тех, которые мне не нравятся, а я по юридически не мог их уволить, а еще всем остальным сократить зарплату, а они ничего не скажут, потому что я скажу, а у меня кризис, хотите, уходите. Все равно вы нигде сейчас работу не найдете. И я просто вас обворую, и еще и себе зарплату подниму. И еще и мои, может быть, прибыли увеличатся. Ну, может, не увеличится, но как минимум он не поступает правильно со своим подчиненным. Он тоже должен был бы пострадать вместе с ними, должен уважать их и заботиться не только о том, чтобы их поиспользовать для своего прибытка. Но ему-то хочется спокойной, комфортной жизни, у него план купить новый себе там что-нибудь, что-то новое, дорогое, и поэтому нужно использовать других людей. Или кому-то очень неудобно напрягать себя и пользоваться вещами, так как мы не привыкли пользоваться вещами. Ну я своими так пользуюсь, я занимаю, я как своими. Не надо как своими. Я тебе даю свою вещь, пользуйся не как своей вещью, пользуйся как моей вещью. Поэтому в два раза аккуратнее. Вот ты зануда. Другими словами, я не хочу себя напрягать, я не хочу тебя любить, я не хочу тебя уважать, я не хочу уважать твои стандарты, которые мне кажутся глупыми, может быть, даже. Я тебя не хочу уважать и с твоей вещью обращаться аккуратно. Она треснет, и я тебе не скажу об этом еще тихонько, потому что ж как? Это потом, что покупать тебе ее или как? Это уже не чинится, поэтому как-нибудь там... Это Бог тебе так дал, наверное. Это есть воровство, которое производится нашим желанием комфортной жизни. Или мы хотим себя защитить, например, что-то у нас есть какие-то проблемы, и мы хотим быть защищенными, мы боимся о том, что в нашей жизни происходит, или о каких-то последствиях, и поэтому мы просто что-то искушаемся взять, чтобы себя защитить. Ну, там, я не знаю, у кого-то двери нет, или там дуют через окна, и тут налево продаются хорошие стеклопакетные окна, без щелей, без всего. Ну, на такие нормальные, как бы, законные у меня нет, а на эти есть. Поэтому я их возьму, потому что я должен быть зимой защищен. У меня дети маленькие, они могут заболеть, у меня теща может приехать, или у меня еще что-то, да я сам могу заболеть. Богу не угодно, чтобы мы болели, поэтому маленькое воровство, ну, это и не воровство вовсе, да, мы так не называем. Ну, маленькое воровство, оно как бы ради благого дела. Для церкви можно где-то нибудь там подворовать что-то там. Я же для Господа, понимаешь? Можно церковь строить ворованными стройматериалами, это во славу Господа, но это совсем не так. И все это производит наше сердце, мы хотим просто комфортной жизни. Поэтому апостол Павел предлагает нам трудиться. Как он приходит к труду? Давайте мы посмотрим. Два отрывка, я вам просто их скажу, нет времени уже их читать. Ефесянам 4 глава с 22 по 24, или с 20 по 24 описан механизм. Вы не так познали Христа, но вы в нем познали совлечься ветхой образ жизни, обновиться духом ума и облечься в новый образ жизни. И послание Колоссянам 3 глава с 1 стиха можете почитать дома. Это параллельный отрывок, где апостол Павел подробнее раскрывает механизм освящения. Он показывает, как же нам практически научиться не воровать, да и все остальные грехи не делать. Как нам практически изменить свое сердце, изменить ценности своего сердца, изменить то, чему мы поклоняемся, комфорту своему, самому себе или Богу и Его воле. Как это изменить? Он там рассказывает. И просто если я итог вам подведу из того, что я здесь для себя записал из этих двух текстов. Из чего же состоит процесс практического освящения? Первое. Познание Христа, и таким образом мы рассматриваем грех не по своим стандартам, а мы перед Ним смотрим на свой грех. Мы «корам део», есть такая латинская фраза, «перед Богом». То есть мы перед Ним рассматриваем это все. Не по своим стандартам, а по Его стандартам. Мы познали Его и научились, что нужно отвергнуться греховных дел и смотреть на них верно, ценить, ненавидеть, скажем, грех и его последствия и любить праведность. И делать это ради Бога, а не ради того, чтобы Он меня потом не наказал. Это первое. Второе. Мы анализируем свое сердце. Мы задаем себе вопрос, а почему я склоняюсь воровать? Почему мне так трудно себя дисциплинировать? Почему мне так трудно где-то собой пожертвовать ради праведного пути? Что там у меня кричит внутри? Что там у меня требует того, чтобы я вот захватил то, что мне не принадлежит? И кому я в этом деле поклоняюсь? Это же не Божья воля, когда я иду на воровство. Это я поклоняюсь себе, это поклоняюсь своим ценностям. И эти ценности у меня, как я уже сказал, комфорт, защищенность или, может быть, другие, эти ценности, они производят желание. Когда мы чего-то хотим, ну, когда мы что-то ценим, у нас реально сердце вырабатывает желание достигнуть этого. Спортсмен хочет победить золотую медаль на Олимпиаде, и он всю свою жизнь меняет, потому что это для него ценность. Кто-то из нас скажет, ну, подумаешь, медаль, подумаешь, победа на Олимпиаде. И мы, соответственно, не тренируемся с утра до ночи и так далее, и так далее. Мы сидим в Макдональдсе и кушаем. Ну, или не в Макдональдсе, может быть, другая ценность. Поэтому мы должны, это второе, мы должны, увидев свой грех, увидев перед Христом ситуацию, мы должны вникнуть в свое сердце, определить ценность. Это обновление духом ума. Мы рассуждаем, и истина трансформирует нас внутри. Следующее, третье. Мы познаем благословенного Бога, который достоин послушания любой ценой. Нам это нужно делать. Это или в первом пункте, или в третьем можно. Мы познаем благословенность Его путей. Вот почему Павел пишет первые три главы, он закладывает фундамент. Как мне перестать воровать? Павел отвечает на этот вопрос. Тебе нужно вникнуть в первые три главы прежде. Нельзя просто подойти и без всего этого понимания Бога, истины, красоты, праведности, силы Божьей, величия Его, привлекательности Его, просто сказать, ну я вот не буду воровать, чтобы меня потом не наказали. Я своим идолом ради своего комфорта здесь ворую, а тут понял, наказание грядет, и этот же идол мне кричит. Наказание, это некомфортно, перестань воровать, чтобы не наказали. И я перестал воровать, но сердце мое не изменилось, в таком же грехе оно остается. Я воевал за свой комфорт здесь, теперь я здесь воюю за свой комфорт. Я думаю, я изменился, за что вы меня обличаете? Смотрите, у меня нет уже воровства. Но сердце не изменилось, и это не путь Павла, который он нам предлагает. Это мы идем к труду, я сейчас покажу, как это связано. Поэтому Павел закладывает, чтобы нам измениться, нам нужна истина, нужно богословие. Четвертое, нам нужно умерщвление ценностей, которые противоречат Богу. Это слово очень верное, оно библейское, умерщвление. Апостол Павел говорит, мы ежедневно предаем себя на смерть, чтобы жизнь Иисуса открылась в нас. Чтобы мы могли жить жизнью Христа, праведностью Христа, нам себя нужно ежедневно отдавать на смерть. Или послание Римлянам, 12 глава, я объясню, что значит на смерть, не спешите. Там написано, чтобы мы предавали себя в жертву живую, живую, то есть это не убить себя, а имеется в виду пожертвовать своими ценностями, своей логикой, своими предпочтениями и выбрать Божью волю. И используется слово, которое говорит о боли. Умерщвление, предать себя на смерть, в жертву живую, это нелегко. Если это нам легко дается, это, наверное, не было это умерщвление. Это должен быть перелом внутренний, это должен быть прыжок со скалы, и ты думаешь, ты разобьешься, но ты прыгаешь в надежде, что Бог тебя подхватит. Это страшно, это тяжело, это жертвенно. И это есть истинное преклонение перед Богом. Мы говорим, Бог, ты достоин даже таких моих страданий. То есть, другими словами, я не куплю этот телевизор, я не буду занимать деньги, я не буду потом воровать у банка или еще у какого-то человека, не отдавая долги. Я буду откладывать ежедневно, жертвуя своей страстью, выпить что-то, покушать что-то или купить что-то, что мне попало на глаза. Я буду, подходя к этой вещи, которая меня манит, говорить «нет». Правильно мне купить телевизор, или, может быть, еще о нищих там позаботиться и даже телевизор не покупать. И я поэтому тебе говорю, нет, это больно, тяжело, очень хочется, но это желание я отвергаю. Откуда такая сила отвергнуть это желание? Только если мы Бога познаем, только если Он для нас представляет большую ценность, чем эти греховные услады, которые они действительно приносят удовольствие. Но Бог достойнее, чем греховный способ жизни. Поэтому должен момент быть вот этой отдачи себя в живую жертву, момент распятия своего греха. Это термины из Библии. И пятый момент – это замещение греховного поведения. То есть мы отложили, мы говорим, вот мы видим кража, мы видим обольстительные похоти, желание к ней подталкивать, мы видим ценность комфорта, и мы тогда говорим, окей, я распинаю этот комфорт, я готов жить некомфортной жизнью, я могу представить себе самую некомфортную жизнь. Я говорю, Бог, ты достоин того, чтобы я даже шел за тобой вот в этом самом ужасающем некомфорте. Или в самой ужасающей незащищенности. Я принимаю это решение. Не обязательно это произойдет с нами, скорее даже нет. Но я внутри соглашаюсь с такой жизнью. И тогда мне легко избрать путь праведности. И тогда я проявляю дисциплину, чтобы не воровать, но трудиться и заботиться о нищих. Почему он говорит о труде? Потому что он так проходит от кражи к сердцу. Он применяет механизм освящения. Сердце меняет свои ценности. И ценность комфорта. То есть, почему мы воруем? Хочется легкого удовольствия и не напрягаться. Труд как раз это то, что нам потом даст какое-то удовольствие, но это через напряжение. Поэтому он говорит, если мы действительно отказались от кражи, то это должно быть очевидно в нашем труде. Если наше сердце отказалось поклоняться своему комфорту, но решило поклоняться Богу, то это будет очевидно в том, сколько мы трудимся в своей жизни. В разных сферах, ну и в частности конкретный труд, работа, зарабатывание денег. Вот почему он об этом говорит. Недостаточно сказать, я не буду просто грешить, я не буду просто воровать, я буду за компьютером все время сидеть. Мой комфорт в воровстве я теперь буду реализовывать не в каком-то греховном там воровстве, а вполне нормальные вещи целый день за компьютером сидеть. Это есть такой же грех. Это та же ценность нашего сердца производит в другой форме грех. Ну, христиане не назовут это, может быть, грехом сразу. Может быть, это Библия не говорит на компьютере долго играть грех. Мы можем как-то это все оправдать, обмануть себя, обольстительные похоти нас обольщают, обманывают. Но это то же самое. Павел говорит, это неприемлемый путь. Бог хочет трансформации внутренней, поэтому должны быть очевидные плоды труда. Именно поэтому он говорит, что нам недостаточно перестать воровать, но нужно трудиться. И далее он, по сути, призывает нас к труду. Есть много отрывков, у меня уже здесь нет времени говорить о том, что я подготовил. Вы можете посмотреть, есть два хороших урока, есть такой диск сегодня, по-моему, или есть сегодня, или нет, я не знаю, о финансах. Год назад у нас была конференция о финансах, и там была часовая лекция о труде, часовая лекция о пожертвовании, о материальном служении, о чем в этом стихе дальше говорится. Но здесь говорится, чтобы мы не воровали и чтобы мы трудились, чтобы мы делали это верно, аккуратно, праведно, чтобы христиане были очевидны через то, как хорошо они трудятся, через то, как качественно они делают, щепетильно, аккуратно, профессионально. Они не должны сидеть и втыкать, извините меня, они не должны сидеть и просто подыскивать работу, не бей лежачего. Я работаю, у меня все нормально. Моя ответственность такая, прийти на работу, сесть, заварить себе чаю и отключить свои мозги. Я работаю там, не знаю, кем хотите. Вахтером, охранником, продавцом. И я просто, не тревожьте меня, я здесь работаю. Но этот идол комфорта привел меня на эту работу. Я хочу найти самую комфортную работу, чтобы не напрягаться. Христиане должны просто, я бы сказал, расти в карьере, в хорошем смысле слова. Они должны быть хорошими профессионалами. Они должны являть Бога в своем труде. Они должны быть верными людьми своим начальникам. Они должны быть лучшими начальниками, которые только есть. Они должны являть праведность Иисуса Христа в труде, который проистекает из ценностей не ради своего комфорта, но ради славы Божьей. Явить величие Божие в этой сфере. И таким образом мы трудимся не просто ради того, чтобы потом заработать побольше и чтобы себе еще побольше набрать, но мы говорим, мы трудимся для того, чтобы не ради своего идола комфорта и обогащения, и стяжания. И корень всех зол – сребролюбие. Мы не из любви к накоплению работаем. Мы работаем, чтобы можно было для Бога служить. Мы выбираем работу, где мы можем Бога прославить, где мы можем быть верными, где мы можем проповедовать Евангелие. Это то место, где мы… Это наша церковь. Мое место, ну, правда, проповедовать Евангелие не только здесь я должен быть, но вы пасторы на своих работах, вы там поставлены проповедовать Евангелие людям. Не просто работать в своей конуре. Бог там поместил нас для этого. И более того, чтобы заработанные деньги мы не просто купили себе новый телевизор, больше, сильнее, там, новую мобилку и чехол и все остальное, но чтобы мы могли деньги уделять тем, которые нуждаются в этом. Жертвовать церковь, жертвовать людям, нуждающимся, нищим, братьям и сестрам, миссионеров поддерживать, служителей, кого только можно, где есть материальная нужда. Мы это сможем делать в одном случае, если в нас произошла эта кардинальная внутренняя перемена. Перемена нашего сердца. Тогда мы будем это ценить, и это не будет для нас, мы не будем отдавать деньги. Ладно, бери уже, не буду сейчас об этом думать, сколько я потеряла, могла бы это купить уже. Нет, мы будем отдавать доброхотно, с желанием, мы будем радоваться, что мы можем служить. Я это отдаю, и я не куплю это, слава Богу. И вот это ты не купишь. Аминь. Еще вот это, честно говоря. Трудно, но слава Богу, я хочу так жить. Я не хочу дрожать ради этого. Я не хочу, чтобы окружающие меня люди видели это, и моя семья, и тому подобное. Давайте помолимся. Извините, тут был вопрос... Оплачивать за роды врачу – это взятка или нет? Можно, кстати, вычислить, кто это спрашивает. Может быть да, может быть нет. В зависимости от ситуации. Подарок не есть взятка, подарок влияет, располагает сердца грешных людей верно выполнить свою ответственность. Ответственность гаишника – не отпустить, если он остановил. Тогда, если он отпустил, это греховная взятка, и нужно в этом каяться. И христиане должны быть посвящены это не делать. Если вы 5 раз арестованы, и у вас огромные штрафы, и у вас нет этих денег, значит, вам нужно, может быть, отказываться от машины, какие-то другие пути, но не греховные пути использовать. Или, например, если он останавливает, не останавливаться и убегать нужно, чтобы не платить. Это взятка. Но если какой-то человек лентяй, и он не выполняет свою работу верно. И если вы дадите ему какой-то подарок, он ее выполнит, то, что он должен выполнить аккуратно и точно, это может быть не взятка. Но здесь есть масса всяких тонкостей. Любое вручение каких-то материальных благ, насколько я понимаю, наказуемо законом. Можем это как-то назвать по-другому, но мы как-нибудь этого коснемся на конференции об этике. Давайте помолимся. Господи, мы преклоняемся, Боже, перед Тобой, и мы благодарим Тебя за абсолютно практическое Слово Твое. Оно касается глубин нашего сердца, и оно касается глубин нашей жизни, любого общества. Оно не устарело, оно не какое-то религиозное, теоретическое, отстраненное от жизни. Оно абсолютно практическое, оно абсолютно истинное. Оно показывает, что Ты один знаешь, что такое жизнь. И Ты точно все знаешь, и Ты можешь руководить нами и жизнью. Спасибо за этот отрывок. И, Господь, трудно христианам назвать себя ворами. Дай нам, Господь, почтить Тебя и почтить Твое Слово, что если действительно есть воровство в нашей жизни, дай себя так назвать. Дай нам милости Твоей верно оценить свое состояние, верно оценить свои поступки. И от поступка верно оценить состояние своего сердца, оценить свою незрелость, как минимум в этой сфере. Дай нам такой благодати, Господи, и покориться Твоему Слову. И мы исповедуем, Боже, что Ты Бог, который достоин всяческого послушания. Ты Бог, который достоин того, чтобы мы отвергали любые обольстительные похоти, любые грехи. В Тебе есть сила, в Евангелии есть сила, в жертве Христа, в кресте есть сила, чтобы изменить наши сердца, чтобы распять наши ценности, Господь, и мы и благодарим Тебя за это, и просим, пусть действие креста в нас произойдет на самом глубоком уровне. Пожалуйста, убереги нас просто от законничества. Убереги нас просто от самоправедности, где мы сами своей дисциплиной хотим что-то изменить поверхностно. Господи, дай нам видеть, что Ты смотришь вглубь наших сердец. Дай нам верить, что когда Ты показываешь нам грехи в наших поступках или словах, то Ты нам указываешь на сердце наше. И дай нам понимать свое сердце, Господи, измени для тех, кто слеп, кто не понимает, что в его сердце, дай вникать в себя и в учение, и заниматься этим постоянно, чтобы видеть состояние своего сердца, и чтобы этот механизм, процесс освящения в глубине сердца происходил. Господь, дай нам возрадоваться от действительной радикальной перемены практики нашей жизни, чтобы мы видели, что Слово Твое действенно, оно меняет внутренность нашу. Чтобы мы воодушевились дальше вникать в себя и в учение. Чтобы мы никогда не думали становиться скептиками, которые говорят, что все это правильно, но в моей жизни не работает. Господь, пожалуйста, благослови нас такой глубокой внутренней работой. И все это, Господи, мы хотим сделать в Твою славу. Не ради себя, не ради своего комфорта, не ради своей безопасности, не ради самомнения, что мы такие праведные люди, но из любви к Тебе. Мы хотим просто через это показать, Господи, мы Тебя любим, и Ты ценен для нас, ценнее, чем мы для себя, и Ты достоин любого послушания, даже через жертвы живые. Веди, Господь, нас дальше в поклонении. Аминь.